и каждую неделю появляются новые. Запасы скудны, и пополнение не ожидается еще долго. Теперь фальшивых стонов слышно не было. Харпер различала нервный шепот и видела, как люди обмениваются тревожными взглядами. Алли, сидевшая от нее через два стола, повернулась к Майклу и, прикрыв рот ладонью, яростно зашептала что-то ему на ухо. «Каждому, кто вытащит несчастливый билет, предложат кофе или чай. И в знак благодарности... В общем, Норма нашла немного сахара. Большую банку. И даже без муравьев. Так что если вытащите несчастливый билетик, то получаете чайную ложку сахара в свой напиток. Одну. Чайную. Немного, но хоть что-то. Только так мы можем выразить нашу благодарность». Бен заговорил строже. «И еще по поводу сокращения запасов и пропуска приема пищи. Кто-то ворует сгущенку. И несколько банок спама пропало, а лишнего у нас нет. Это надо прекратить. И я не шучу. Вы буквально вырываете еду изо рта у детей. И еще. Вчера кто-то взял большую чайную чашку Эмили Уотерман. Буду очень признателен, если вы просто поставите чашку у ее кровати. И ничего не надо будет объяснять. Просто верните. Это очень большая чашка, размером с суповую, а на дне нарисованы звездочки. Это счастливая звездная чашка Эмили. Она хранит ее с раннего детства, и чашка много значит для нее. Вот и все. Спасибо». Он подождал, не похлопают ли ему, но никто не стал, и Харпер взяла Бена за горячую влажную руку, пока он спускался со скамьи. Больше он не раздражал ее. В комнате снова начались разговоры, но тихие и встревоженные. Бен сел и начал гонять пластиковой вилкой подливу на тарелке. Рене, подавшись вперед, выглянула из-за плеча Харпер и спросила: «Вы в порядке, Бен?» «Плохо быть парнем, который отобрал мобильный», — сказал Бен. «А теперь я еще и парень, который отбирает обед. Ох, мерзость». Он поднялся со скамейки, отнес тарелку к раздаче и опустил ее в бак с серой мыльной водой. «Я не против пропустить обед», — Рене наблюдала за Беном, который поднял воротник и вышел из кафетерия, не оглянувшись. «Еда все равно ужасная, я скинула бы десяток фунтов. Конечно, он напрасно беспокоится. Люди не злились на него, когда он отбирал телефоны. Они радовались. Радовались, что кто-то занимается нашей безопасностью. И никто не винит его. Даже за то, что он сделал с Гарольдом Кроссом. Единственный, кто обвиняет Бена Патчета в том, что случилось с Гарольдом, это Бен Патчет». «Гарольд Кросс?» — повторила Харпер. «Я уже слышала это имя. Кто такой Гарольд Кросс и что с ним сделал Бен?» Рене заморгала, с удивлением глядя на Харпер. «Застрелил. А вы не знали?» «Прострелил ему горло». Глава 9. На десерт подали маленькие порции кокосового торта с заварным кремом на коржах из пшеничной муки. Ничего лучше Харпер не пробовала с самого появления в лагере. Она зажмуривалась после каждой ложечки, чтобы сосредоточиться на сливочном вкусе. Хотелось расплакаться или хотя бы написать Норме Хилт открытку с искренней благодарностью. Рене отлучилась ненадолго, чтобы помочь в приготовлении какао для детей, а вернулась с двумя кружками черного кофе и с Доном Льюистоном и Алли Стори в фарватере. Ник Стори тоже уцепился за старшую сестру. Он нес перед собой кружку горячего шоколада, торжественно, как кольца на свадебной церемонии. «Вы в порядке?» — спросила Рене. «У вас такое лицо?» «Это мое оргазмическое лицо», — ответила Харпер, нацелившаяся на последний кусочек пирога. «Неудивительно, ведь долька пирога по форме копия киски», — сказала Алли. «Девочки, вы хотите поговорить без свидетелей?» — спросил Дон. «Я могу потом снова подойти. А то беседа развивается в таком направлении, что может стать небезопасной для ушей девственника вроде меня». «Садитесь», — сказал Рене, — «и расскажите, что случилось с Гарольдом Кроссом. Думаю, Харпер должна это знать, а вы двое можете рассказать лучше меня. Дон, вы с ним работали. Алли, ты знала его лучше всех. И вы оба были свидетелями его смерти».
«Не скажу, что знала его так уж хорошо. Дошло до того, что я уже в одной комнате не могла с ним находиться», — сказала Алли.
«Но ты же пыталась», — сказала Рене. «Пробовала. Тут мало кто может такое же сказать». Ник примостился на скамейке слева от Алли. Он крутил головой, глядя то на Алли, то на Рене, потом начал водить руками в воздухе, что-то спрашивая у сестры. Алли нахмурила лоб и задвигала пальцами в ответ.
«Мама гораздо лучше понимала язык жестов», — пояснила Алли. «Я твердо знаю только пальцевую азбуку». Ник спрашивает, о чем мы говорим. Вот единственный плюс его глухоты. Можно не беспокоиться, что он услышит что-то ужасное и расстроится.
«А по губам он совсем не читает?» — спросила Харпер.
«Такое бывает только в кино».
Дон отхлебнул кофе и поморщился.
«Вот что я скажу. Ничто так быстро не излечивает от хорошего настроения, как глоток этого кофе. Ну, разве что рассказ про Гарольда Кросса».
Дон поставил кружку на стол.
«Гарольд почти все время проводил в одиночестве. Как жердяй, которого никто не любит. Типа умный больно. Умнее всех и всегда готовы это показать. Если ты роешь яму для туалета, он объяснит, как лучше и правильнее это делать. Но лопату в руки не возьмет. Скажет, спина болит или еще чего. Небось, знаете таких».
Ходил в полосатой футболке и черных джинсовых шортах. Никогда не видела его ни в чем другом. Как-то на футболку козявка налипла, так он дня три с ней проходил. «Ей-богу», — сказала Алли.
«Я помню эту козявку», — сказал Дон. «Он так долго ее носил, что мог бы уже имя ей придумать».
Ник, все еще смотревший на них, задал Алли новый вопрос, несколькими медными старательными жестами. На этот раз Алли ответила быстрее и поскребла нос костяшками пальцев, изображая ковыряние в ноздре. Ник улыбнулся. Он выудил из кармана джинсов карандаш и написал что-то на подставке в виде индейки. Подставку он двинул через стол к Харпер. Он еще дымился иногда, не сильно, как сырой мох в костре. Просто струйка гадкого дыма из-под шортов. Алли говорила, это из его дымохода. Взглянув на Ника, Харпер обнаружила, что тот прикрыл ладонью рот и тихонько присвистывает. Говорить он не умел, но хихикать, похоже, могут даже немые. Рене сказала: «Он был студентом-медиком. Когда я попала в лагерь, он отвечал за лазарет. Лет примерно 24, может, 25. Ходил повсюду с маленьким журналистским блокнотом и иногда, сидя на камне, что-то писал. Думаю, некоторых это беспокоило, как будто он про тебя пишет». Алли добавила: «Несколько раз девчонки пытались отнять у него блокнот, посмотреть, что он там пишет. Тогда у него начинала светиться драконья чешуя, и он бушевал. Буквально дым пускал, представляете?»
«Из дымохода», — сказал Дон Льюистон, и теперь засмеялись все, кроме Ника, который потерял нить разговора и мог только вопросительно улыбаться.
«Когда он впервые входил в свет, получилось очень быстро», — продолжала Алли. «Кто-то входит сразу, кто-то нет. А у Гарольда получилось слишком быстро. Он так сильно и быстро вошел в свет, что перепугался. Закричал, упал на пол и начал кататься, как будто горит. Потом рассказывал, что ему не понравилось, когда все люди оказались у него в голове. А происходит все именно так. И это не телепатия. Никто не забирается к вам в голову. Это просто хорошее чувство, исходящее от людей вокруг тебя. Как будто тебя поддерживают, как будто обнимают». И потом Гарольд уже не светился. Он держался на расстоянии от всех нас. Не участвовал, только наблюдал.
«Ого, точно», — согласился Дон. «А однажды, где-то на третьей неделе пребывания в лагере, он встал после службы и сказал, что хочет обратиться к собранию. Все просто ошалели. Как правило, если кто и толкал речи в часовне, Так это отец Стори или Кэрол? Это как смотришь телешоу, и вдруг кто-то из массовки выступает без сценария.
Отец Стори, добавила Рене, благослови его Господь,